Ток-шоу Сергей Матрушин.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым. Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Я напомню, что центральная тема нашей программы – консоль снова требует признать банкротом. Поговорим об этих судебных разбирательствах и поговорим о той истории, в которой оказались собственники квартир в высотке в Парковом на южном берегу Крыма, которую в свое время построила компания «Консоль», а теперь это здание обязались снести застройщика, да, и тех людей, которым квартиры в этом здании принадлежат. Поговорим и об этой ситуации также. Я напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему эфиру 8 800 10 06 926. По этому номеру к нам можно дозвониться в студию, если вы слышите нас в Крыму, если вы слышите нас в Россию, звоните на этот номер. Номер бесплатный. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. Также напомню, что открыты комментарии под нашей трансляцией, которую мы ведем в видеоформате на ресурсе YouTube. Заходите на канал «Крым Реалии», подпишитесь обязательно, если вы этого еще не сделали, чтобы не пропустить следующих интересных эфиров. Ну а этот интересный эфир вы можете комментировать. Наши комментарии открыты, да, единственное, что напоминаю, что нужно, конечно же, соблюдать правила приличия. Итак, начнем мы наш разговор. Первый информационный повод звучит так. Райффайзенбанк обратился в арбитражный суд Крыма подконтрольной России с иском о признании несостоятельным, то есть банкротом, общества с ограниченной ответственностью фирма «Консоль ЛТД» с кредитной задолженностью почти 4,2 миллиарда рублей. Об этом сообщает крымское информагентство «Крыминформ» со ссылкой на «Интерфакс», который, в свою очередь, располагает текстом определения суда о принятии такого искового заявления. В открытых источниках мы не нашли такой информации, но, наверное, следует ожидать, что появится текст этого определения в открытых источниках несколько позднее. Я процитирую пока сообщение от «Интерфакса». Заявление акционерного общества «Райффайзенбанк» о признании общества с ограниченной ответственностью фирма «Консоль ЛТД» несостоятельным, банкротом, принять к производству и возбудить производство по делу. Так цитирует агентство определения суда. Уточняется, что заявление подано к украинскому юрлицу «Консоли», так как в судебном акте идет ссылка на код компании «Консоль» в едином государственном реестре предприятий и организаций Украины. Здесь стоит напомнить, что процедура банкротства компании «Консоли ЛТД», которая была в свое время основана спикером Верховной Рады Крыма Владимиром Константиновым, вот эта процедура банкротства, она начиналась еще до российского захвата Крыма. В 2012 году по иску жителя Темрюка крымскими судами было начато дело о банкротстве. В процессе к нему начали присоединять свои требования другие кредиторы. Так, по подсчетам Крымского центра журналистских расследований, сделанным на тот момент, общая сумма долгов «Консоли» только по информации открытых источников сильно превышала миллиард гривен. В числе кредиторов были украинские государственные и коммерческие банки, физические и юридические лица. И кредиты, взятые в Райффайзенбанк вот в тот период, да, оборачивались для руководства «Консоли» не только перспективами банкротства компании, но даже уголовным делом. Уголовное дело было возбуждено в отношении директора «Консоли» Владимира Ясинского, который в свое время взял на компанию кредит под залог недвижимости, права на которую были проданы пайщикам строительства. И таких историй очень много. Остались у «Консоли» кредитные обязательства перед украинскими банками, например, по объекту на Адмиралтейском проезде в Керчи, по кафе «Мороженому» с апартаментами. Есть такой объект, построенный компанией «Консоль» в Ялте. Несмотря на то, что это имущество уже фактически распродано третьим лицам, мы видим, что кредитные требования по старым долгам «Консоли» в принципе могут предъявлять и в современном Крыму. Но давайте вернемся к истории с Райффайзеном. Здесь мы подходим к еще одному яркому информационному поводу. В Парковом на южном берегу Крыма отключили коммуникации и начинают снос высотного дома, который построила компания «Консоль». Как мы выяснили по судебным материалам, опубликованным в картотеке арбитражных дел, предметом разбирательства между Райффайзенбанком и фирмой «Консоль ЛТД» стал также пансионат семейного типа, вот этот комплекс строений, который еще в 2007 году, будучи недостроенным, послужил залогом для ипотеки в 14 миллионов евро. Деньги банку никто не вернул, а недвижимость была распродана частным собственникам. В 2017 году Райффайзенбанк обращался в подконтрольный России арбитражный суд Крыма с требованием зарегистрировать право собственности на залоговое имущество, ну, потому что кредит не был возвращен, да, и банк решил забрать имущество, но истцу в удовлетворении требований было отказано. Было ли обжаловано это решение? Каковы юридические перспективы иска о банкротстве? И что означает новый иск? Означает ли он претензии не только к юридическому лицу компании «Консоль», которая была зарегистрирована еще в украинском правовом поле, но и к ее преемнице, которая была зарегистрирована уже после 2014 года? Все эти вопросы мы пока оставляем открытыми. Мы направили запросы в украинскую и российскую структуры Райффайзенбанк и Райффайзенбанк Аваль. Ответы опубликуем сразу после того, как они к нам поступят. Также мы пытались связаться с руководством компании «Консоль» для того, чтобы получить разъяснение к нашему сегодняшнему эфиру, но там вчера целый день просто не брали трубку. Да, для того, чтобы внести ясность, да, вот в эту историю с Райффайзеном, я скажу, что в качестве предмета ипотеки в соответствии с договором от 2007 года были определены такие объекты недвижимости. Значит, недострой по адресу шоссе Парковая, номер 27, это незавершенным строительством объект, пансионат Парковый на 500 мест для семейного отдыха, блок 14D. И еще один объект, это корпус номер 23, буква D, да, и оба эти объекта на 75,5 тысяч квадратных метров. И вот пока не ясно, чем закончится тяжбы за корпуса блока 14D и номер 23, корпус D, и за кем в итоге будет признано право собственности на это имущество. Но уже сейчас купленного жилья в этом пансионате лишают собственников квартир, расположенных в самом приметном здании этого комплекса, литера G1, высотка, построенная непосредственно вблизи от уреза воды. Для тех, кто смотрит нашу трансляцию сейчас на канале «Крым Реалии» в YouTube, мы покажем, как выглядит эта высотка, для того, чтобы было понимание, да, о чем идет речь. На данный момент ситуация такова, что эту высотку отключили от коммуникаций. Там выломали двери, вынесли все имущество, которое было внутри этого дома, и здание экстренно готовят к сносу после того, как была оглашена резолютивная часть решения Ялтинского городского суда. Оно еще не вступило в законную силу, насколько я понимаю, но уже фактически, да, здание отключено от коммуникаций и идет подготовка его сноса. Об этом мы поговорим, об этой истории, с Юрием Рябоконем, представителем собственника недвижимости в Парковом, адвокатом. Он с нами на связи по телефону. Юрий, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте поговорим о том, как же так получилось вот с этим зданием в Парковом, почему сейчас его сносят. Да, давайте, наверное, начнем с самого начала, как это строительство начиналось, как появилась на этом объекте компания «Грантер», которая и сейчас на нем присутствует. Я вас прошу рассказать об этом.
Да, я сразу вначале хочу сделать небольшое отступление и поправочку, да, потому что во многих репортажах по поводу паркового здания немножко идет спекуляция и говорится о том, что здание непосредственно у края, то есть в пределах 100-метровой зоны, там, где нельзя было производить строительство. То есть это не так. Угу. То есть не доказано и нет доказательств, и не было как бы там плана и все. То есть здание не в 100-метровой зоне. То есть в 100-метровых зонах там рядом есть намного других каких-то зданий, которые абсолютно намного ближе к 100-метровой зоне, и в 100-метровой зоне находятся, и прямо у края берега моря. И к ним претензий нет. То есть высотка стоит немножко там поодаль, даже видно на фотографиях, на возвышенности, поэтому нарушений 100-метровой зоны там нет доказанности.
Спасибо за уточнение, да.
Да, это просто используется, как, чтобы создать общественное мнение, что вот были такие нарушения, и поэтому мы сносим, потому что придраться к остальному практически не к чему. История вопроса такова. В 2001 году фирма «Грантер» получила сначала право собственности на недостройки Леворовского горняка. Это пансионат был, строился незаконченный строительством. В результате приватизации в 2000 году фирма «Грантер» выкупила. Что такое и кто такой фирма «Грантер»? Фирма «Грантер», собственником ее был Лев Миримский, такой ныне покойный и депутат, и местный там авторитетный человек в определенных, как говорят, кругах. После его смерти управлять фирмой «Грантер» и владеть стала его супруга, насколько мне известно. И эта фирма в 2001 году, еще при Льве Миримском, получила сначала пансионат недостроенный, потом оформила землю на него и на паях.
Извините, я перебью и немножко уточню. Вот сейчас мы выводим на экраны документы из реестра, да, единого реестра юридических и физических лиц. Недавно было переоформлено право собственности, и теперь акционерное общество «Парковое» является владельцем «Грантера». Но совсем недавно еще, да, Виктория Миримская числилась учредителем этой компании. Да, продолжаем.
Да, если не ошибаюсь, Льва Миримского. Так вот, в 2001 году фирма «Грантер» получила землю под пансионатом, оформила право и потом заключила договор с фирмой «Консоль» совместной деятельности на строительство пансионата «Паркового». И там, согласно проектам, возводились целый ряд там объектов строительства. Хочу сразу сказать, обратить внимание всех о том, что строительство, в частности, высотки, в отношении которой сейчас идет тяжба и которую хотят сносить, были абсолютно все разрешительные документы. И здание, пройдя все процедуры разрешительные, в конце строительства в 2009 году было официально по украинскому законодательству введено в эксплуатацию с получением соответствующего тогда свидетельства. То есть этим был подведен итог строительства, и здание после этого уже не подлежало признанию вообще самостроем. Почему? Потому что получением этого свидетельства было подтверждено государством, что здание А строилось в соответствии со всеми необходимыми процедурами, и Б построенное здание соответствует всем стандартам, нормам и правилам. С 2009 года к зданию вообще не было ни у кого претензий, ни у украинских властей, не у пришедших российских 2014 года.
Когда концепция изменилась? Когда изменилось отношение к этому зданию?
Да, концепция изменилась неожиданно, абсолютно непрогнозируемо. То есть люди в конце декабре 2019 года вдруг узнали о том, что в Ялтинский городской суд, администрация города Ялты, то есть эта администрация является правопреемником Семийского поселкового совета, который выдавал землю, принимал участие в приемке здания. Вдруг в 2011 году, не 2011, а 2019 году, они спохватились и обнаружили, что в здании, введенном в эксплуатацию в 2009 году, есть признаки какие-то самовольной постройки. И они там наковыряли очень много всяких по их точке зрения, нарушений, на основании которых они этот иск состряпали, причем именно состряпали, потому что по-другому его и читать, когда читаешь, понимаешь, что по-другому его назвать нельзя, буквально за несколько дней. Почему за несколько дней? Потому что до этого иска они получили письмо буквально на полторы страницы из прокуратуры города Ялта, которое во исполнение поручения прокуратуры Крымской провело тоже непонятно на основании чего и каких документов проверку этого здания и установило наличие в нем признаков самостроя. И в связи с этим письмом администрация якобы и подала иск жильцам о, первое, том, чтобы признать дом самовольным строением, и второе, снести за счет жильцов, которые, ну, собственников, которые владеют там сейчас апартаментами. С 2019 года по 2021 год ни шатка, ни валка заседания по делу проводились, собирались доказательства, документы. Но в декабре 2020 года произошли изменения в составе учредителей, как вы правильно заметили, фирмы «Грантер». Миримская вышла из состава учредителей, а учредителем стала фирма, которую вы назвали.
Акционерное общество «Парковое».
Да, акционерное общество «Парковое». Акционерное общество «Парковое», оно непосредственно связано с рядом расположенным объектом, принадлежащим опосредованно РАО «Газпрому». Это «Крымский бриз», пятизвездочный парк. Отель, так называемый «Крымский бриз». Это с одной стороны. А с другой стороны, эта фирма выкупила бывшую, назовем ее так, дачу Ахметова, то есть там такой дворцовый комплекс мини, он тоже кусочек земли там неплохой.
Вот эту схему, эту конфигурацию земельных участков, извините, что я перебиваю, я попрошу сейчас вывести на экран нашей трансляции схему от «Новой газеты». Да? «Новая газета» описывала эту ситуацию немного ранее, и она публиковала вот по состоянию на конец 2020 года, да, как вот эта земля пансионата семейного типа фактически оказалась в окружении вилл, которые уже к этому времени выкупили компании, связанные с акционерным обществом «Газпром». Да, я напомню, что беседуем мы с Юрием Рыбаконем, извините, что я перебил вас, продолжайте, пожалуйста.
Да, и получается, что у нас пансионат «Парковое», в том числе это здание спорное, оказалось, как вы правильно заметили, в окружении. С одной стороны РАО «Газпром» и с другой стороны РАО «Газпром». И понятно, что появилось у кого-то желание влиятельного эти два соседних участка объединить за счет сноса, выселения собственников, которые являются законными владельцами в парку. И вот мы и видим, что в этом причина поданного иска в 2019 году. Интересно то, что фирма «Грантер» не последнюю и ключевую роль играет в этой всей, я считаю, мошеннической и преступной схеме. Почему? Потому что, когда фирма «Грантер» выступала на стороне ответчиков и в составе ее учредителей все еще значилась «Миримская», они так же, как и остальные физические лица-ответчики, 50%, я сразу оговорюсь, из которых граждане Украины, и где-то 50% россияне, в том числе и те, которые приобрели в собственность уже после аннексии Крыма, после 2014 года, зарегистрировали по российскому законодательству свое право, и претензий никаких к ним никто до последнего времени не предъявлял. Фирма «Грантер», она отстаивала интересы ответчиков и не признавала иск. А вот когда в декабре 2020 года произошли неожиданные изменения в составе учредителей «Грантера», а мы так понимаем, что просто РАО «Газпром» выкупил права учредителей фирмы «Грантер» и стал таким образом ее собственником, вот после этого фирма «Грантер» резко поменяла свою процессуальную позицию, признала исковые требования, сказала, что да, здание незаконно и самострой, и она об этом знала, но почему-то никому ничего не говорила. И таким образом, вступив опосредованно в сговор с истцом администрации города Ялта, это, конечно, им облегчило получить в конечном итоге для себя всем известное решение.
Юрий, оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. У нас есть звонок от радиослушателя. Давайте послушаем, что нам хотят сказать. Доброе утро, вы в эфире, говорите.
Алло.
Да, говорите, пожалуйста.
Да, здравствуйте. Мы тоже являемся собственниками апартаментов в этом парковом. И столкнулись с тем, что узнали о судебной тяжбе только в этом году, в январе месяце, в связи с тем, что никто в стороны не уведомлял о судебном заседании. То есть получается, что у нас между Украиной и Россией проблема с доставкой корреспонденции. Эта корреспонденция должна быть оформлена как ценная с описью вложения.
Вы на материковой Украине живете, да?
На материковой Украине, да. И самое интересное, что оттуда иногда письма приходят простые, но не ценные. А вот в обратную сторону, то есть на территорию вот этого Крыма, мы не можем отправить никакие документы, ни свои заявления, ни поехать не можем в связи с карантином. То есть получается, что нам как бы вот государство нас оставило без всякой защиты, возможности на судебную защиту даже по вот этим, назовем, законам Российской Федерации.
Будьте, пожалуйста, с нами на связи. Я здесь уточню для наших радиослушателей. Вот к нам дозвонился, очевидно, владелец этого имущества. Учитывая, что непосредственно владельцы этого имущества в парковом сейчас находятся в уязвимом положении, я не буду спрашивать вашего имени, да, из какого города вы сейчас нам звоните, но я попрошу рассказать вам о том, известно ли сейчас вам, что же происходит с вашим имуществом, потому что я посмотрел вот в Facebook-группе, да, где объединились жители этого пансионата семейного типа, там публикуются фотографии, вот я попрошу их сейчас вывести на наш экран, они такой группой есть, те фотографии, которые были нам присланы. Там разломаны двери, фактически начались уже работы по демонтажу. Вам известно, что с вашим имуществом вообще там сейчас происходит?
Да, в настоящее время нам уже известно, потому что мы между собой как-то организовали, ну, совладельцы этих апартаментов, и обмениваемся этой информацией, и получаем, по сути, от россиян, которые имеют возможность туда приехать. Угу. То есть, ну, они тоже собственники этих апартаментов. И, вы понимаете, это все как бы череда определенных, ну, последствий. То есть, когда происходил так называемый референдум, он же возник не на ровном месте. Вот я смотрю различные передачи политические, и все крутится вокруг идеи о том, что Россия планировала, Россия хотела, кто-то говорит, что они воспользовались ситуацией. На самом деле это все проще. Константинов является должником перед нашими банками, но он, конечно, бенефициар. По факту долговые обязательства этого фирмы-консоль, но так как он руководитель, то, в принципе, выгодополучатель является он. И когда он имел долги в миллиарды гривен, чтобы их не платить, он просто перешел на сторону врага. По сути, предал народ Украины. Потому что без вот этой организующей и направляющей роли спикера парламента это сделать было невозможно. По сути, человек, спасая свои капиталы, предал людей, предал родину, и ему наплевать. И на Украину, и на Россию, я думаю, что российские власти тоже убедятся, что предатели никому не нужны, от них надо избавляться и привлекать их к ответственности.
Ну вот мы сейчас, извините, что я перебил, но вот мы сейчас видим, что компанию «Консоль», вот эти старые кредитные истории, они догоняют в судах уже и даже современного Крыма, но тактика компании остается, ну вот по очевидным событиям той же, да, за все должны платить те люди, которые уже заплатили компании «Консоль» за жилье. Скажите, пожалуйста, вот для вас лично, в какую сумму можно подсчитать, да, вот эти потери, которые вы понесли из-за этой истории с Парковым? У вас квартира, я так понимаю, да, она была уже в жилом состоянии. Сколько вы заплатили за нее?
Да, ну, мы заплатили, сейчас вам скажу, в общей сложности где-то 500 тысяч долларов.
Да. Как вы думаете, получится ли вам хотя бы через какие-то судебные иски защитить свое право?
Я думаю, что получится. Это просто, что мы находимся в одиночестве, потому что, ну, грубо говоря, кроме собственной воли и, в принципе, веры в существование справедливости и справедливых судов, ну, допустим, не этот продажный суд ялтинский, но будет апелляция, касаться, мы все равно как бы дойдем до какого-то момента и будем себя защищать. Ну, по крайней мере, мы не отступим точно.
Спасибо вам за беседу, спасибо за то, что дозвонились к нам. Я напомню, что каждый наш радиослушатель, вот даже если Владимир Константинов сейчас слушает наш эфир и захочет к нам дозвониться, пожалуйста, 8 800 10 06 926, звоните нам на этот номер, если вы слышите нас в Крыму или в России. Номер телефона для жителей материковой Украины 044-490-2905. Продолжаем мы разговор. Я напомню, что с нами на связи по телефону Юрий Рябоконь, представитель собственника недвижимости в Парковом, и адвокат. Юрий, вот да, остановились мы с вами на той роли, которую выполняет сейчас фирма «Грантер» вот в этой всей ситуации. Но не только фирма «Грантер», да. Я напомню, что среди жильцов вот этой высотки в Парковом также числятся Виктория Миримская, которую мы сегодня упомянули, и госпожа Константинова Елена Владимировна. Это дочь Владимира Константинова. Она же является учредителем НИИ фитотерапии и натуропатии, которая является абсолютно обслуживающая компания в этом пансионате семейного типа, но она же и жилец. Вот я хотел бы поговорить о том мировом соглашении, которое было заключено вот в рамках этого судебного иска о сносе зданий, и почему именно эти люди оказались в первых числах, да, в первых рядах тех, кто пошел на это мировое соглашение. Еще среди них был Андрей Иосифович Кобзон, если не ошибаюсь. И что это за мировое соглашение? Что людям предложили?
Да, вы абсолютно верно упомянули известные всем фамилии. Много там и не таких известных еще есть фамилий среди собственников. Ну, кому интересно, могут сделать соответствующий ресерч. Что это за мировые соглашения? То есть типичная мошенническая бандитская схема. Начинают прессовать, начинают отжимать, а потом предлагают типа небольшую компенсацию, но за эту компенсацию ты должен отказаться полностью от своих прав и, более того, передать документы, передать ключи, оплатить задолженности за коммунальные услуги и передать им квитанции за оплаченные, потребленные коммунальные услуги. То есть фактически я не исключаю того, что после того, как на основании вот этих заключенных мировых соглашений, а по их условиям, те, кто заключает мировые соглашения, это участники, а с одной стороны истец, с другой стороны фирма-грантор, которая играет ключевую, я сказал, роль в этом споре сейчас, и с третьей стороны это обычный рядовой собственник каких-то апартаментов, который сдался, уже потерял волю и желание и возможности дальнейшей борьбы и пошел, согласился на их условия. Условия таковы: тем, кто подписывает мировые соглашения, по отношению к тому снимаются все претензии, но он должен признать, что здание является самовольным строением. За это он получает компенсацию в виде суммы от 60 до 80 тысяч рублей за квадратный метр. Сразу оговорюсь, для некоторых, может, это большие деньги. А если учесть то, что фактически за эти квадратные метры было заплачено минимум в 3 раза больше, то, соответственно, это не те деньги, которые можно назвать компенсацией.
Ну вот наш предыдущий спикер оценил сумму инвестиций в этот дом личных в $500,000 порядка.
Да, да, это я назвал как бы цены еще без ремонта, то есть люди еще много внесли там ремонт, благоустройство, потому что, ну, многие делали покупки за счет сбережений, которые они сделали на протяжении жизни, из того расчета, чтобы там на пенсионном уже, скажем, этапе жизни приезжать, оздоравливаться, иметь возможность внука выздоравливать, и там таких большинство, то есть это не те люди, которые, как, допустим, РАО «Газпром», некуда деньги девать, и она не знает уже, где еще построить, какой участок земли еще занять.
Юрий, я прошу прощения, нас эфирное время подгоняет. Давайте как-то резюмируем наш разговор. Вот в этой ситуации, в которой оказались люди, есть ли какие-то дальнейшие судебные перспективы? Вот дальнейшие шаги, определены ли они уже, и что вы будете делать в ближайшем будущем?
Вы правильно сказали, не вступила в законную силу, но парадокс в том, что судья удовлетворил ходатайство истца и привел его, допустил к немедленному исполнению. И немедленное исполнение этого решения началось не на следующий день с момента принятия, я вам скажу больше, оно началось еще до принятия, потому что забором огораживать здание, и уже приезжали строители и начинали там маленькие, небольшие демонтажные работы, облицовки здания, они начались еще за день-два до принятия решения. Даже еще не знали, что будет принято решение 17 числа. Кстати, все заседания ключевые, они проходили глубоко за полночь, и решение само было оглашено после полуночи 17 числа. Это уже было 18 фактически.
Я благодарю вас за беседу. Будем и далее следить за развитием событий в Парковом, да, потому что трагедия настоящая разворачивается там прямо сейчас для тех людей, кто вложился в недвижимость, которую рекламировала активно компания «Консоль», обещала светлое и счастливое будущее в этих домах. Ну что же, видим мы, как оборачивается, да, ситуация сейчас. Несколько слов о том, почему мы упоминаем имя Владимира Константиновича. Константинова в привязке к историям, в которых связана компания «Консоль». Я напомню, что Владимир Константинов был фактически основателем вот этой группы компаний, которую мы условно называем общим названием «Консоль». Там в структуре десятки юридических лиц, на самом деле. После того, как Владимир Константинов пошел в политику, он утверждал, что он больше не является владельцем компании «Консоль», но он так ни разу и не сказал, кому он уступил право собственности. Там, где учредителем ранее был Владимир Константинов, теперь значатся офшорные компании, а вот члены семейства Владимира Константинова до сих пор присутствуют в структурах юридических лиц этой корпорации, в частности, его дети, да, Олег Константинов и мы уже сегодня указывали, дочь Владимира Константинова, вот, которая работает в Парковом. Ну что же, мы продолжаем наш разговор. С нами на связи Никита Паначенко, корреспондент Крымского центра журналистских расследований. Недавно там вышел материал о том, что вот эта ситуация в Парковом, это не единственная ситуация, когда под зданиями «Консоли» в Крыму вот в последние годы забирают землю, да, забирают землю из-под ног у Константинова, если можно так выразиться. Никита Паначенко с нами на связи по телефону. Доброе утро.
Доброе утро.
Расскажите об этих историях. Что можно добавить вот к той истории, которую мы сейчас наблюдаем в Парковом?
Расскажу еще историю, которая длится с июня 2020 года. Тогда межрегиональное так называемое управление госимуществом в Крыму вместе с Министерством образования России и Никитским ботаническим садом подало иск о признании недействительным передачу земли вот этому институту натуропатии, который управляет комплексом в Парковом. Также у него была земля в Никитском ботаническом саду, на котором Константинов возвел свои апартаменты. Вот. Так, сейчас длится разбирательство о признании акта 2003 года еще недействительным и изъятие этого участка из рук незаконного владения, как написано в судебном решении. В судебном решении не написано, почему считают то постановление незаконным, но это будет известно в дальнейших судебных актах, которые будут выложены в реестре. Вот. Но, к сожалению, с того времени, с июня 2020 года, суд еще не рассматривает, по сути, это дело, оно постоянно переносится, и даже последнее, вот на 15 марта было назначено, оно тоже перенеслось из-за неявки представителей Никитского ботсада. Вот, и такая ситуация длится вот на протяжении года. Это вот одна ситуация. И есть еще другая, есть у Константинова отель «Таврида», ну, был, можно сказать, в Ялте, под землей, под этим отелем, он уже сейчас не может законно пользоваться, так как земля была передана в федеральное управление. Вот. Константинов пытался оспорить это решение но неудачно. Вот. И сейчас земля в аренду, ранее эта земля у него была в аренде на 49 лет. Вот. Но после вот этих всех штук, передачи в федеральное управление, потом был объявлен конкурс еще, на кому следующий передать в аренду этот участок, взяла участок другая женщина, Полянская по фамилии, предпринимательница. Вот. И, по сути, сейчас участок находится у нее. А Константинов до сих пор с этим отелем пользуется, как бы, ну, получается, незаконно, что ли, этим участком. И вот две ситуации, где с землей Константинова возникают проблемы. Такие вот ситуации.
Я благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Никита Панасенко, корреспондент Центра журналистских расследований. Рассказал нам подробно вот еще о двух таких ситуациях, связанных с компанией «Консоль». Можете подробнее ознакомиться с этими материалами на сайте Крымского центра журналистских расследований. К сожалению, не успеваем мы сегодня поговорить со всеми собеседниками, да, которых приглашали сегодня к нашему эфиру. Очевидно, что разговор долгий, и в полчаса, которые отведены для этой темы, конечно же, все не уместится. Я приношу извинения нашим радиослушателям, приношу извинения спикеру, который дожидается беседы с нами. Мы продолжим этот разговор в следующих наших эфирах. Времени, к сожалению, мало, да, но мы сегодня еще успеем послушать главных людей в этой теме, тех владельцев жилья в пансионате семейного типа. Они высказывают свое мнение о происходящем. Фрагмент видео с YouTube-канала «Крым. Спасем пансионат Парковое». Видео было опубликовано 11 марта. Давайте вот в завершении этой темы, обсуждения темы, послушаем непосредственно вот тех людей, которые там находятся и которые прямо сейчас теряют свою собственность.
Мы переживаем, мы беспокоимся, возмущению нет предела. Говорят о том, что права жителей Крыма не нарушаются. представитель России выступает в ООН с теми заявлениями, что в Крыму не нарушаются права. А как назвать нарушение прав собственности человека? Кто должен заниматься регистрацией, если все органы зарегистрировали по закону нашу собственность?
Мы законные приобретатели, купили квартиру на последние деньги. Думали, что на пенсии мы сможем приезжать и отдыхать здесь, чтобы не тратить те бешеные деньги, которые сейчас выставляют за пансионаты, за санатории. Это нам, пенсионерам, неподъемно. Поэтому мы все свои заработанные деньги кровные вложили в эту недвижимость, чтобы мы могли приехать и отдохнуть тогда, когда нам будет удобно. Нас этого лишают. Пришла Россия, мы все голосовали двумя руками. Что пришла матушка Россия, которая нас защитит. А теперь получается, что наоборот, это мачеха, которая забирает у нас последние наши кровные сбережения. Но так же нельзя. Посмотрите весь Южный берег. Мало Кавказа для Газпрома, для Сбербанка, которого здесь нету. Но зато им нужны здесь виллы, нужны вертолетные площадки, нужны яхт-клубы. Все для элиты, для закрытых клубов. Мы это все знаем. А для простого человека ничего нет. Последние забирают, выбрасывают, как котят. Ну так нельзя. Это беспредел.
Мы приехали с Украины еще в 13-м году, сюда в 12-м, и постоянно живем на набережной. То есть у нас не дача здесь, мы единственные, кто здесь живет постоянно. То есть и поэтому, смотря на то, что происходит с этой высоткой, мы думаем, что весь комплекс будет здесь снесен. И так же самое нам предложат компенсацию, за которую нельзя даже будет купить какую-то однокомнатную квартиру в Ялте. И если они предлагают компенсацию, то пускай не компенсацию предлагают, а равноценную квартиру на набережной в том месте, в котором мы захотим. А ту компенсацию, которая предлагается, ну это просто смешно. То есть мы здесь с детьми постоянно проживаем и отсюда не хотим уезжать.
Больше всего потрясают способы, методы, которыми пытаются сейчас выдавить людей и начинать сносить высотку. Еще не вступило в законную силу решение суда, хотя там написано, что немедленно снести. Но это еще до конца ничего не значит. Нанятые люди моментально на следующий день начали врываться, обрывать обшивку теплоизолирующую, ломать балконы, врываются в квартиры, просто взломанные двери, внутри бандиты, порушенная мебель. Что оттуда вынесли, непонятно.
Мародерство.
Шкафы завалены.
Воду людям, когда это
значит, это просто... Не то чтобы средневековье. Да. Это 90-е годы в худшем варианте. В худшем варианте. Там мелкие группы бандитиков действовали. А здесь крупная фирма бандитов действует таким образом.
Радио «Крым Реалии» продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Переходим мы к следующей теме, хотя, конечно же, она похожа на ту тему, которую мы обсуждали только что. Переносимся мы в Евпаторию, где сегодня, 24 марта 2021 года, истекает срок, в который нужно было демонтировать по решению подконтрольного России Крымского суда здание украинского храма «Успение образа Божией Матери Неопалимая Купина» в Евпатории. Такое требование не единожды получал митрополит Симферопольский и Крымский православной церкви Украины Климент от Управления Федеральной службы приставов России по Крыму. Осенью 2020 года в представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым сообщили, что митрополит Крымской епархии православной церкви Украины Климент получил пакет документов от Российской Федеральной службы судебных приставов по Крыму с требованием демонтировать храм в Евпатории до 3 ноября 2020 года и выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей. Тогда Климент заявил, что не будет сносить храм Успения образа Божией Матери Неопалимая Купина в Евпатории. Напомним, что он говорил об этом летом 2020 года.
Российская власть на территории Крыма делает все, чтобы православной церкви Украины, Украинской православной церкви, не было. Через то, что у нас нет регистрации юридического лица, было невозможно зарегистрировать и перерегистрировать этот храм по российскому законодательству. Осенью 2019 года Евпаторийская администрация подает в суд
судебные процессы прошлись без участия управления Крымской епархии, потому что суд даже не уведомил заблаговременно, когда будут судебные процессы. Судебное решение было принято вообще заочно. На судебном заседании не было ни адвоката, ни представителей епархии, ни представителей прихода, потому что мы не знали, когда будет судебное заседание. То есть за нашей спиной, без наших аргументов и без возможности предоставить пакет документов, подтверждающих, что храм стоит законно, Евпаторийский суд принял такое решение. Это не просто храм, как культовое сооружение. Это памятник деревянной архитектуры украинской. Это музей старой древней иконы, которые мы собирали и пытались духовно, исторически наполнить этот храм произведениями сакрального искусства. Сейчас большинство старых икон из храма вывезено, потому что мы боимся и разграбления, мы боимся нападений, мы боимся, чтобы повторно этот храм не подпалили, как это было в 2013 году. Администрация президента, офис президента молчит. Министерство по реинтеграции, или как оно сейчас там называется, не поймешь как, Резников молчит. То есть для них этой проблемы не существует. Храм стоял и стоять будет. Не будет тех, кто попытается его снести.
В декабре 2020 года глава Православной Церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, назвал абсурдом требования российских властей в аннексированном Крыму снести украинский храм в Евпатории. Он также отметил, что подобного не было даже во времена советской власти. Епифаний также просил президента Владимира Зеленского, кабинет министров и правоохранительные органы принять меры для прекращения давления на Православную Церковь Украины в Крыму. В августе 2020 года Европейский суд по правам человека обратился к правительству России с требованием предоставить информацию о том, какие дальнейшие юридические шаги российские власти намерены совершить в отношении кафедрального собора в Симферополе и храма в Евпатории, а также когда можно ожидать исполнения судебных решений. К сожалению, владыка Климент не может принять участие в нашем эфире, у него сейчас идет служба. Мы поговорим о сложившейся ситуации с украинским адвокатом, основателем общественного проекта Just Craft Сергей Заяц с нами на связи по телефону. Сергей, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте поговорим о том, что сейчас происходит с храмом в Евпатории. Сегодня 24 марта 2021 года, значит, истекает срок, за который нужно было демонтировать здание. Насколько я понимаю, да, никто его демонтировать не собирается, и что с ним может быть дальше?
Ну, к счастью, отвечая на ваш вопрос, скажу, что ничего с этим храмом на данный момент не происходит, и я надеюсь, что ничего не произойдет. В сложившейся ситуации это уже не первый срок, который власти предоставляют для так называемого добровольного власти, оккупационной, я имею в виду оккупационные власти Крыма, предоставляют для добровольного демонтажа этого храма, и управление Крымской епархии не имеет намерения выполнять эти незаконные требования. В данной ситуации я бы сказал, что этот вопрос нужно рассматривать в комплексе с тем процессом, который разворачивается вокруг кафедрального собора в Симферополе. Это просто один из эпизодов, связанных с уничтожением украинской православной общины в Крыму. И в данном случае имеет место ненасильственное сопротивление украинской православной общины оккупации.
Я хотел бы уточнить, и чтобы наши радиослушатели лучше понимали ситуацию, это два основных действующих храма Украинской Православной Церкви, которые остались на территории Крыма после 2014 года. Правильно ли я понимаю?
Да, всего на самом деле осталось 6 или 8 храмов, но все остальные представляют собой либо частные помещения, принадлежащие священникам на дачах в отдаленных районах, либо очень небольшие помещения. Для понимания, Кафедральный собор Симферополя – это действительно большое помещение, которое может уместить значительное количество верующих. Когда речь идет о храме в Евпатории, то это храм размером всего 5,5 на 5,5 метров. Это деревянная постройка, очень небольшая. Все остальные помещения, которые могут использоваться для богослужения, они являются еще меньше, во-первых. Во-вторых, они расположены в отдаленных районах, куда прихожане просто не имеют возможности поехать, поскольку на дорогу надо потратить в одну и в другую сторону больше, чем полдня.
Я напомню, что с нами на связи, на видеосвязи Сергей Заяц, украинский адвокат, основатель общественного проекта Just Craft. Говорим мы о судьбе Евпаторийского и Симферопольского храмов Православной Церкви Украины. Сергей, следующий вопрос будет касаться роли Европейского суда по правам человека в этой истории. Насколько успешно проходит коммуникация с судом и способны ли разбирательство в Европейском суде по правам человека все-таки уберечь эти храмы от уничтожения?
На данный момент я вижу ситуацию таким образом, что вмешательство Европейского суда как раз и позволяет сохранять эти храмы до настоящего времени. На сегодняшний день не существует никаких препятствий для того, чтобы власти могли исполнить решение собственных судов. Я имею в виду крымские власти, решения оккупационных судов. Но, к счастью, они этого не делают. Это связано с тем, что Европейский суд зарегистрировал 6 или 7 жалоб, которые связаны с храмами Православной Церкви Украины в Крыму. Это и захват храма в Севастополе, это и захват храма в Перевальном. Это события, которые связаны с храмом, с кафедральным собором Симферополя, который складывается из нескольких эпизодов. Это и храм в Евпатории, в том числе по этому поводу, тоже подана жалоба в Европейский суд. И один из этих эпизодов, это решение по выселению управления Крымской епархии из храма.